открываются летние Олимпийские игры.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня пятница, 8 августа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Сегодня торжественно открываются Олимпийские игры в Пекине. Против журналистов оппозиционной газеты в Дагестане возбуждено уголовное дело. Обстановка в Южной Осетии. Каждый день новые сообщения о вооруженных столкновениях. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». Накануне получила подтверждение информация о возбуждении уголовного дела против редактора одной из оппозиционных газет в Дагестане. Главный редактор газеты «Черновик» Надира Исаева и еще несколько журналистов этого еженедельника попали в поле зрения прокуратуры после публикации примерно месяц назад статьи о действиях местных правоохранительных органов во время спецоперации. Сразу после той публикации в июле редакция получила предупреждение от прокуратуры по поводу якобы призывов в газете к экстремистской деятельности и разжигание ненависти к социальной группе сотрудники милиции. Теперь дошло и до уголовного дела, рассказывает редактор дагестанского «Черновика» Надира Исаева.
Сейчас прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. 280-я, часть 2-я, это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, осуществленной с использованием СМИ. Грозит срок лишения свободы до 5 лет. И по факту это 282-я, часть 1-я, возбуждение ненависти или вражды, уничтожение человеческого достоинства. Говорят, что возбудили уголовное дело, и официально сайт прокуратуры уже вывесил это заявление, но лично мне обвинение до сих пор не предъявлено, я знаю, что оно выслано по почте.
Примерно месяц назад, в июле, вы получали предупреждение от прокуратуры. Какие упоминались конкретные публикации в этом предостережении?
Статья называлась «Террорист номер один». Она вышла в первых числах июля, сразу же после спецоперации, состоявшейся на Акушинского, где мы подвергли сомнению спецоперацию, проведенную силовиками там, и мы утверждали и утверждаем, что это были невинные жертвы, и милиция не знала, кого она там блокирует, кого оккупирует и кого убивает, потому что постоянно поступала противоречивая информация о том, кто же там находится, и вообще о судьбе этих людей.
Опиралась ли прокуратура на каких-либо экспертов, на какие-либо конкретные экспертные заключения?
Из того заключения, которое дал некто Федяев, эксперт Краснодарского экспертно-криминалистического центра МВД, ни одной прямой цитаты не было представлено аргументирующей позиции прокуратуры. Когда они решали вопрос о возбуждении дела, они изучали 10 статей с начала года, 10 статей опубликованных в газете. Процентов на 80 это статьи, касающиеся критики деятельности правоохранительных органов, деятельности судебных органов. И в этом смысле я могу только думать, что прокурор защищает скорее и солидарности, как представитель правоохранительных органов, защищает эти структуры. В экспертизе, вот это некого Федяева, да, они говорят, что мы разжигаем ненависть, разжигаем вражду по отношению к представителям социальной, профессиональной группы представителей правоохранительных органов. Вы знаете, я ни в Конституции, ни в Уголовном кодексе не нашла такое понятие, как социальная профессиональная группа представителей правоохранительных органов. Но я думаю, это больше похоже на войну газеты с представителем правоохранительных органов. Вообще в целом. Даже не только не столько прокуратуры, сколько МВД.
Редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева полагает, что проблемы издания лежат в области взаимоотношений с правоохранительными органами. Возможно, нужно брать шире и говорить о политическом давлении на оппозиционную прессу Дагестана. Это предположение попросила прокомментировать эксперта по Северному Кавказу, главного редактора агентства «Росфинком» Константина Казенина.
Я не могу, конечно, утверждать, что это уголовное дело связано с политическим преследованием прессы. В принципе, если говорить о правоохранительных органах, то, безусловно, «Черновик» публиковал о них очень много политических материалов. Можно ли их квалифицировать так, как квалифицировали их в этом уголовном деле? Это, наверное, решит суд. С другой стороны, то, что ежедневный «Черновик» в Дагестане со многими общественными силами находится в довольно сложных отношениях, это безусловно так, потому что газета на протяжении нескольких лет постоянно стремилась быть в гуще политического противостояния, межкланового противостояния, которое идет в Дагестане, и никогда явно и, по крайней мере, длительное время не принимала ничью сторону. то, что многие недовольны газетой и так или иначе, наверное, хотят принять против нее какие-то действия, это в этом ничего удивительного нет.
Именно в контексте того, что газета публиковала материалы, касающиеся межкланового противостояния, можно ли считать ее действительно объективной в освещении тех или иных событий, на ваш взгляд?
Политическое противостояние, которое все-таки в значительной мере проходит под ковром, вообще очень сложно освещать объективно. Дагестан отличается от большинства регионов Юга России относительно большой свободой прессы. Это связано с тем, что там во власти по-прежнему достаточно много противоборствующих политических группировок. Кстати, «Черновик» критиковал многие из них, а не какую-то одну.
То, что произошло с газетой «Черновик», это типично для Дагестана или скорее исключение?
Но возбуждение уголовных дел, я не помню, чтобы там было в последние годы. Так или иначе, вокруг СМИ возникают конфликты. Это, безусловно, так. Весной этого года конфликт возник вокруг еженедельника «Настоящее время». Ну, правда, у него была несколько другая политика, но он тоже оказался посреди некоторого политического противостояния.
Дагестанский еженедельник «Черновик», против журналистов которого возбуждено уголовное дело в связи с публикациями экстремистского, по мнению прокуратуры, содержания, и до сегодняшнего дела неоднократно попадал в сводки Фонда защиты гласности. Трудовую биографию этого издания мы обсудили с руководителем отдела мониторинга фонда Борисом Тимошенко.
Это частное издание. Насколько оно оппозиционное? Да, наверное, стоит говорить об оппозиционности, поскольку постоянно публикуются статьи, критикующие власть. Вот это вот последнее уголовное дело, как бы завершение достаточно давнего конфликта. Дело в том, что вот по этой статье они уже получали предупреждение, и, в принципе, можно было просто закрыть газету за два или более предупреждения в течение года. Но видите, странно, что выбрали именно вот такую вот силовую акцию, уголовное дело. Ну, а если вспоминать историю этого издания. Здесь и препятствия работе корреспондента на избирательном участке, изъятие фотокамеры, это и нападение на журналистов, и задержание во время работы. Местные власти всегда не отличались лояльностью по отношению к ней. Один высокопоставленный чиновник, правоохранитель, угрожал, что заставит съесть газету одного из журналистов. Уверенно утверждать, что они всегда правы или неправы, я не могу, потому что я регулярно ее не читаю. Судя по тем конфликтам, которые мы фиксируем, такое впечатление создается, что газета не всегда права. Ну, собственно говоря, назовите мне издание, на стороне которого всегда истина. Такого нет. Я не думаю, что учредители газеты ставят цель дискредитировать конкретно какого-то человека или действительно, как вот по последнему делу пишут, дискредитировать власть, прославлять боевиков. В любом случае, нельзя журналиста судить по уголовной статье. Известно ли вам какой-нибудь случай, чтобы вот в западных СМИ на журналиста заводили уголовное дело?
Неизвестно, хотя не отношу себя к самым осведомленным в этой сфере людям.
Я просто так для примера, понимаете, я думаю, что никому не известно.
Но формулировка разжигания ненависти к социальной группе милиции звучала не так давно в отношении блогера.
Да, но это же вообще цирк. Милиция у нас уже социальная группа. Ну, дожились, что называется. Такое ощущение, что какой-то заказ отрабатывается по выстраиванию, дальнейшему выстраиванию журналистов. Во всей стране же это происходит.
То есть тут даже Кавказ не показатель?
Нет, отнюдь. Я как раз когда вот услышал это сообщение, обычно, когда что-то на Кавказе, сразу же делаешь стойку. А здесь, нет, в общем, обычное, самое обычное дело.
В эфире программы «Свобода в 9» был руководитель отдела мониторинга Фонда защиты гласности Борис Тимошенко. Против журналистов оппозиционной газеты «Черновик» в Дагестане возбуждено уголовное дело. Прокуратура сочла их публикации экстремистскими и разжигающими вражду и ненависть по отношению к социальной группе сотрудники правоохранительных органов. В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ближайшее время Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта. В ночь на пятницу грузинские войска начали штурм Цхинвали. В городе и его окрестностях идут бои с применением тяжелого вооружения. В Пекине сегодня начинаются Олимпийские игры. На церемонии открытия ожидается присутствие политических лидеров и монархов из 80 стран. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. «Рок человека» – первый фотоальбом, посвященный русскому року. Интервью с драматургом Алексеем Шипенко. Военный дневник корреспондента «Правды» Лазаря Бронтмана. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». В Москве 9 часов 16 минут, и сейчас в эфире программы «Свобода в 9» мы познакомим вас с содержанием свежих российских газет, ну, по крайней мере, некоторых публикаций. Сегодня газеты читает Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Ключевое слово вот этого обзора в программе «Свобода в 9», насколько я понимаю, прокуроры.
Да, действительно, а точнее, противостояние ведомства Юрия Чайки, а Юрий Чайка у нас генеральный прокурор России, и Следственного комитета. Следственный комитет входит в Генеральную прокуратуру, и вот эти два ведомства, одно из которых входит в другое, конфликтуют между собой. Если конкретно, то конфликтуют между собой два человека. Это генпрокурор Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. И вот на заседании коллегии Следственного комитета прокуратуры Александр Виктор Гринь, он заместитель генпрокурора, сообщил о массовых нарушениях, обнаруженных в работе Следственного комитета. Почти 90% из них допущены при приеме и регистрации сообщений о совершенных преступлениях. Кроме того, следователи комитета нередко превышают сроки рассмотрения заявления о совершенных преступлениях, а почти треть их постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел впоследствии признается незаконной. Конец цитаты. Вот этот конфликт, надо сказать, что он уже давно идет на протяжении нескольких месяцев, и, естественно, многие эксперты вот расценивают возникшие проволочки как победу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, потому что он, вот, как говорит автор статьи, напрямую подчиняется президенту России, а генеральный прокурор, естественно, ему сложно как-то оказывать воздействие, которое формально на Александра Бастрыкина, который на структуру Следственного комитета входит в Генеральную прокуратуру, вот говорит о том, что есть две власти внутри Генеральной прокуратуры. Что говорят эксперты в этом случае? Ну вот, значит, председатель комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному процессуальному законодательству Павел Крашенинников убежден, что сложившаяся ситуация не может устраивать ни Следственный комитет, ни прокуратуру, ни государство. Общество нуждается, чтобы государство боролось с преступностью, а внутреннее недопонимание между ведомствами вредит этому процессу.
Это, да, наконец-то такое слово «общество» прозвучало. Я все хотела поинтересоваться. Это борьба, что же людям-то?
Да, но этот конфликт, он как сериал, он проходит напряжение несколько месяцев. И, в общем, эксперты негативно реагируют на это, но, в общем, никаких мер пока еще не принято. У нас есть еще одна интересная тема, это, опять же, прокуроры. Могут сколько угодно нарушать правила дорожного движения. Это новые известия. Вчера стало известно, что Верховный суд запретил автоинспекторам составлять протоколы на работников прокуратуры, попавших в дорожно-транспортное происшествие. По мнению судей, согласно закону о прокуратуре, сотрудников этого ведомства можно наказывать только в родных стенах. То есть, если, как пишет автор материала, гаишник остановил, усмотрел нарушение, то он не может, как гражданское лицо, как оформлять нарушение как рядовому водителю. А есть специальный закон, который защищает прокурорских работников, и эти нарушения будут рассматриваться только в родных стенах. Вот такая.
Да, в родных стенах прокуратура конфликтует, история. Но стоит выехать за родные стены и сесть в машину, как становится гораздо легче, насколько я поняла. Спасибо Мумину Шакирову. Мы с ним читали некоторые интересные публикации в сегодняшних газетах. Я приветствую в студии программы «Свобода в 9» нашего спортивного обозревателя Игоря Катманова. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, если вот в обзоре газет ключевым словом было слово «прокурор», я так догадываюсь, что сегодня никак без ключевого слова «олимпиада» в спортивном обзоре не обойдется.
Да, безусловно. Сегодня открытие олимпиады в 16 часов, торжественное открытие в 16 часов по московскому времени. Ну, формально, кстати, олимпиада уже стартовала. Вчера, кстати, начался мужской олимпийский футбольный турнир. В группе А Австралия и Сербия сыграли в ничью 1-1, Аргентина, Кот-д'Ивуар 2-1, аргентинцы выиграли. В группе Б американцы обыграли японцев 1-0, Голландия, Нигерия 0-0. А в группе С Бразилия победила Бельгию 1-0, Китай, Новая Зеландия, ничья 1-1. Такой же результат 1-1 был зафиксирован в группе Д в матче Южная Корея-Камерун, а итальянцы победили Гондурас 3-0. Сборной России по боксу запретили брать с собой в Китай продукты питания и различные лекарственные средства, необходимые для подготовки национальной команды. Федерации бокса России пришлось нанять личного повара, который будет готовить еду для всей команды во время проведения турнира. Кроме того, национальная команда отказалась от многих витаминов и лекарственных средств, которыми пользуются российские боксеры по рекомендациям врачей. И также китайские власти не разрешили ввозить в страну даже предметы туалета, такие как туалетная вода и кремы. Этот факт сильно озадачил Федерацию бокса России. Ну а теперь к неолимпийским темам, но тем не менее весьма и весьма интересным. Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло уходит со своего поста. Именного гендиректора «Спартака» по сути уже известно. Это бывший игрок красно-белых и сборной России Валерий Карпин. Также защитник Клемента Родригес заявлен в московском «Спартаке» под номером 14, а Максим Калиниченко наоборот отзаявлен. Егор Титов официально все еще в «Спартаке», но по сути уже в «Химках». Бывший капитан «Спартаковцев» уже согласовал с руководством подмосковного клуба условия личного контракта. Андрей Аршавин пропустил вчерашнюю тренировку «Зенита» в знак протеста против политики руководства клуба, не желающего продавать его ни в «Тоттенхэм Хотспур», ни в «Барселону». По словам агента Аршавина Дениса Лахтера, ничего не изменится, так как это старый советский метод. Для русского спортивного истеблишмента желание игрока абсолютно ничего не значит. Вот такое заявление сделал агент футболиста сборной России. Сыграно 3 тура в Уфе, где проходит предсезонный хоккейный турнир Кубок президента Башкирии. 6 команд-участниц, у 4 равное количество очков, по 6 их набрали Салават Юлаев, Авангард, Спартак и Металлург Магнитогорск. А в Испании завершился крупный турнир по быстрым шахматам. Победителем стал болгарин Веселин Топалов, набравший 8 очков из 9 возможных. На 2-м месте азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, отставший на 0.5 очка. И еще 5 гроссмейстеров набрали по 7 очков.
Игорю Кутманову большое спасибо. Он рассказывал о спорте в программе «Свобода в 9». Продолжается информационная программа «Свобода в 9». В ближайшее время Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта. Провести экстренное заседание Совета потребовала Москва. В ночь на пятницу в Цхинвале и его окрестностях начались бои с применением тяжелого вооружения. Власти непризнанной республики Южная Осетия сообщают о многих погибших. В свою очередь представители Грузии заявили, что военные приступили к операции по наведению конституционного порядка после того, как осетинские формирования продолжили обстрел грузинских сел. Большинство военно-политических экспертов в Тбилиси возлагают ответственность за рост напряженности на власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия, которую косвенно поддерживает Москва. Об этом говорил известный в Тбилиси политолог и журналист, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе в беседе с моим коллегой Андреем Шаром.
Вы знаете, кто стреляет с грузинской стороны? Это регулярная грузинская армия или кто?
Скорее всего, это спецподразделение Министерства внутренних дел. Не могу сказать, что это не могут или не могли быть представители Министерства обороны, в частности, грузинской миротворческой силы, потому что неоднократно начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии и командующий миротворческими силами заявляли о том, что если будет стрельба со стороны осетинской стороны, они будут отвечать в направлении под давление для огневых точек. Так что я думаю, что не исключается всякая возможность того, что там есть какие-то парамилитаристские формирования, которых власть Саакашвили уничтожил в первом же году. И я думаю, это правильная сила. Так что адекватная реакция, если идет, то это уже официальные структуры Министерства обороны и представители внутренних дел.
А в Тбилиси говорят о возможности широкомасштабной военной операции для реинтеграции Южной Осетии? Или этот вариант исключают?
Нет, об этом не говорят. Тимур Якубашвили, министр по интеграции Грузии, объявил, что никакой широкомасштабной операции не будет, и что на любые провокации Грузия будет отвечать очень сдержанно, но адекватно. Грузинская власть говорит, что широкомасштабной не будет. Ну, вообще широкомасштабной операции военной, как вы, если вы меня спросите, как эксперта в Схинвале, вообще сложно представить, потому что это очень маленькая узкая щель и маленький город, но все-таки до военного действия, я думаю, что дело не дойдет. Все пока, все держит относится так, в рамках жанра дипломатической войны.
Ну, в этой дипломатической войне, тем не менее, с обеих сторон потери, и там даже гражданское население страдает какое-то и в грузинских селах, и в осетинских. В чем политический смысл происходящего? Почему вдруг так обострилась обстановка? Вам понятно?
Такая вот, как бы, официальное мнение того, что это все началось после натовского саммита в Бухаресте, когда для Грузии и Украины открылись двери, во всяком случае было сказано, что они могут стать членами НАТО. И вот это все закономерное, то есть запланированное, далеко идущая провокация и так далее. И на самом деле мы видим, что сначала была политическая поддержка и объявление о том, что Москва вот начинает прямые отношения с непризнанными республиками, а потом это все уже как бы военную помощь. А некоторые, на что, естественно, Грузия ответила тоже демонстрацией военных сил. Мы знаем, что там было взято в Южной Осетии несколько господствующих высот, допустим, возле Серопрессы, по данным Министерства внутренних дел, спецподразделения внутренних дел, дабы опять-таки подавить огневую точку там противника. Естественно, я думаю, что эта дипломатическая война, это составляющая часть какой-то грядущей военной операции, может быть.
Ситуация обостряется то в отношении, скажем так, Южной Осетии, то в отношении Абхазии. То Южная Осетия, то Абхазия. Есть какая-то координация действий между этими сепаратистскими территориями или нет? Как считают Тбилиси?
Не надо, как считает Тбилиси. Господин Багаб заявил вчера, что они откроют второй фронт в направлении Кудрусской Мушели, чтобы отвлечь нападение на Цхинвали, и будет как бы знак солидарности южноосетинским братьям. Кому выгодно в политическом смысле такой конфликт? Честно скажу, я думаю, что грузинской стороне это невыгодно, и власть Саакашвили, если бы у него было такое намерение, он многое теряет. Это все понимают. Это потеря всех этих самых шагов, которые были достигнуты по отношению там реформ в НАТО и так далее. И какие дивиденды ждет от этого власти непризнанной республики, мне тоже очень сложно сказать, потому что гибнут люди, и это должны понимать все.
Коба, есть ли какие-то политические методы решения конфликта?
Только проблема в каком-то формате будет. Но это СКК не устраивает грузинская сторона. Они хотят напрямую идти в направление диалога с непризнанными республиками, на что, естественно, есть отказ. Но политическое решение вопроса есть всегда.
В окрестностях Цхинвали и в самом городе сейчас идут бои с применением тяжелого вооружения. Но, тем не менее, до сих пор ни официальные Тбилиси, ни власти самопровозглашенной Южной Осетии не сходятся во мнении, военная эта операция или нет. О ситуации в Южной Осетии Андрей Шарий беседовал с известным Тбилиси политологом и журналистом Кобой Ликликадзе. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Как на Украине ликвидируют последствия наводнения? Об этом ведущий Виталий Портников беседует с губернатором Ивано-Франковской области Николаем Поличуком. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А во второй части программы «Свобода в 9». Первые прогнозы на олимпийские медали – простые россияне и опытные спортсмены. Судьба музея политических репрессий в Томске. День коренных народов отметят завтра в России и во всем мире. А также новости науки, новости Москвы и Санкт-Петербурга. Все это во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Грузинские войска взяли под контроль 8 сел в Знаурском районе Южной Осетии, сообщает телеканал «Рустав-Ми-2». В ночь на пятницу грузинские силы пошли на штурм Цхинвали. В городе и его окрестностях идут бои с применением тяжелого вооружения. Представители Грузии заявили, что военные приступили к операции по наведению конституционного порядка, так как осетинские формирования продолжали обстрел грузинских сел. В ближайшее время Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта. Провести экстренное заседание Совета потребовала Москва. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. Об этом сообщила Интерфаксу куратор местного комитета профсоюза осужденных Наталья Зарубина. На открытии Олимпийских игр в Пекине сегодня ожидается присутствие политических лидеров и монархов из 80 государств мира. Церемония открытия Олимпиады запланирована на 8 часов вечера по местному времени. Олимпийские игры продолжатся до 24 августа. Бывший водитель Усамы Бен Ладена приговорен к 5,5 годам тюремного заключения. Это первый приговор американского военного трибунала в Гуантанамо, вынесенный по делам, связанным с терроризмом. Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление мандата миссии ООН в Ираке. Россия совершает очередную ротацию своих военнослужащих в Судане, входящих в состав международных миротворческих сил. Всего в составе международных миротворческих сил в суданской провинции Дарфур размещены 120 российских специалистов. В больницах Сочи остаются 8 пострадавших при взрыве на пляже, который произошел в четверг утром. В результате взрыва погибли 2 человека – житель Ростова-на-Дону и гражданка Украины.
Слушайте информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в Пекине стартуют Международные Олимпийские игры. Торжественное открытие назначено на 8 утра по пекинскому времени. В ходе 29-х Олимпийских игр будет разыграно 302 комплекта наград на соревнованиях по 40 видам спорта. Сегодня с утра в Китай вылетают и российские спортсмены и болельщики, которые надеются успеть на церемонию открытия. Среди них олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. Как сказал спортсмен Радио Свобода, это будут самые организованные Олимпийские игры последних лет. Продолжает тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Игры в Пекине уже назвали самыми дорогими в истории. К приезду спортсменов и гостей в китайской столице подготовились основательно. По указанию властей, рядом с олимпийскими сооружениями создали лес. 90 тысяч таксистов прошли курс английского. Населению запретили плеваться и призвали улыбаться, о чем охотно рассказывают все средства массовой информации. Это самая заорганизованная олимпиада из всех, которые были до этого, говорит олимпийский чемпион по фехтованию, призер 5 олимпийских игр, советник председателя Центрального совета «Динамо» по спорту Павел Колобков.
Следованием каким-то правилам прохода на стадионы, ограничения прохода в определенные, наверное, зоны с точки зрения вот, вообще проведения соревнований как таковых, с точки зрения работы всех служб. Поэтому вот, мне кажется, что оно будет вот, с этой точки зрения будет очень организовано. Китайцы, наверное, они как очень организованный народ, они все сделают, наверное, очень на самом высшем уровне. В этом у меня сомнений тоже нет, потому что они тоже не следуют определенным правилам. И поэтому там никакого раздолбайства там, наверное, точно не будет. Вот как, к сожалению, иногда встречалось на Олимпиаде в Афинах. Вот в этом смысле, наверное, все-таки Олимпиада будет, наверное, сильно отличаться от предыдущих. Хотя, честно говоря, у меня от предыдущих Олимпиад остались очень такие приятные воспоминания. И от Сеульской Олимпиады, и от Олимпиады в Испании, в Барселоне, и от Олимпиады в Сиднее. Все Олимпиады, в принципе, они всегда проводятся немножко по-разному. Но Пекинская Олимпиада, наверное, должна быть что-то особенное. Особая все-таки Олимпиада становится, наверное, таким большим и серьезным бизнесом, по прописанным от и до.
По мнению Павла Колобкова, борьба обещает быть сложной, но не исключено, что Китай все-таки возьмет общекомандное первое место, предполагает спортсмен.
Мне кажется, что, наверное, Китай будет полегче, они выступают дома. И такой вот поддержки китайцев, китайской публики, болельщиков, наверное, должно быть их много, потому что я вот первый раз столкнулся с тем, что, наверное, в моем любимом виде спорта фехтования билетов вообще нет, и достать их очень сложно. Такого не было никогда. Я думаю, что трибуны будут заполнены, а все-таки я уверен, что это будет влиять и на решение судей. По крайней мере, так мне не раз бывало. Но в этом случае все равно у нас есть очень хороший шанс, потому что, во-первых, в России развиваются все виды спорта, и традиционно все виды спорта очень сильны, и есть и лидеры в каждом виде спорта. С другой стороны, китайской команде будет сложно все-таки дома выступать, всегда непросто. Ответственность, конечно, и поэтому все ждут от Китая, наверное, победы вот, в общекомандном. А это всегда очень сложно оправдать вот такие надежды. Я знаю по себе, что мне, например, дома всегда сложнее было.
Торжественное открытие Олимпийских игр в Пекине состоится 8 числа 8 месяца 8 года в 8 часов 8 минут и 8 секунд. На этом настояли организаторы соревнований. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Кстати, я должна извиниться за оговорку по поводу времени открытия Олимпийских игр. Конечно же, речь идет о 8 часах вечера. Ну, продолжим олимпийскую тему. Насколько отличаются прогнозы опытного спортсмена, интервью с которым вы только что слышали, от предположений, возможно, далеких от профессионального спорта россиян? Мы узнаем об этом прямо сейчас. Наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева спрашивала людей на улицах, спортсмены из каких стран завоюют больше всего медалей на Олимпиаде в Пекине?
Конечно, мы. Я уверена, в нашей стране. У нас энтузиазм, у нас подъем, у нас желание. У нас растут молодые, сильные, активные. У нас школ Олимпийского резерва. Так что я считаю, что, по крайней мере, я не знаю, как в Пятигорске, но в Питер, Москва и вообще такие вот города большие, ничего там не уничтожено.
Я думаю, Россия. Россия и Америка, две страны. Во-первых, у нас сейчас большие инвестиции в нашей стране. Спорт, да. И у людей появился стимул заниматься спортом, чтобы добиться чего-то. Ну, у нас что? У нас самое главное вид нашего спорта – это борьба. Дзюдо, может быть, будет, да. Женское плавание вроде. Я думаю, Россия. Мы за нее будем болеть по-любому. Здесь же родились, здесь будем болеть.
Америка, Китай и мы. Ну, потому что всегда так получается. Америка измором. А китайцы трудом. Они упорные очень. Это самый трудолюбивый народ. Я за наших, за кого?
Китай, наверное, больше всего завоюет. Они же местные, значит, у них больше участников. Значит, больше у них медалей будет. Мы будем догонять, как всегда.
Все равно Россия много возьмет. Потом будет, наверное, конечно, Китай, да? А потом не знаем. Нет, Штаты нет. Штаты точно нет.
Слабоват.
Не знаю.
Русские. Россия.
Почему?
Потому что Россия очень хорошая. Я люблю футбол. Тоже Россия. Потому что Россия все время побеждает. Я люблю волейбол и футбол, потому что это хороший спорт. Но я скоро, может, пойду на волейбол.
Россия, конечно, нам хочется, потому что это Россия. Нет, ну потому что мы болеем за Россию. Вот Россия должна победить.
Россия, Китай и, конечно, Америка. Вы знаете, я сам мастер спорта по борьбе. У них серьезная подготовка. Сравните наши базы спортивные в Америке или же в Китае. Сейчас Китай вообще на подъеме. Сейчас разогнали детский спорт. Ну, потихонечку возрождается. Но это же надо восстановить.
Мне кажется, очень много зависит от судейства. Иногда бывает так, они лоббируют интересы каких-то определенных структур. И еще мне кажется, что в летних видах спорта наши немножко отстают. Нам больше зимние подходят. Мне кажется, Китай возьмет больше. Больше всех, у меня такое ощущение. Штаты, не думаю. Китайцы настойчивостью, своим трудолюбием, своей такой вот упертостью. Мне кажется, они этим берут. Может быть, и патриотизм у них какой-то говорит. У нас все-таки сейчас патриотизм только-только в зародыше. А у них, они страну свою любят.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос. Спортсмены из каких стран завоюют больше всего медалей в Пекине? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Вода может замерзнуть и при комнатной температуре. Египетские археологи исследуют мумии детей из гробницы Тутанхамона. Создан искусственный аналог сетчатки человеческого глаза. А болгарские археологи нашли целую колесницу первого века нашей эры. Подробности в этом выпуске новостей науки, который представит Владимир Губайловский.
Голландские физики из университета Лейдена зарегистрировали замерзание воды при комнатной температуре. Ученые сблизили две поверхности на расстояние около 1 нанометра, что составляет менее 10 диаметров молекулы воды. Вода попадала в зазор благодаря конденсации из влажного воздуха. С помощью атомно-силового микроскопа было определено агрегатное состояние воды. Оказалось, что в условиях ограниченного пространства начинается образование кристаллической структуры, и вода превращается в лед. Ученые отмечают, что при создании наномашин следует учитывать возможность появления ледяных пленок, нарушающих работу устройств. Египетские археологи проведут анализ ДНК мумий двух мертворожденных детей, которые были найдены в гробнице Тутанхамона в Луксоре. Мумии были найдены в 1922 году. Ученые надеются выяснить, был ли Тутанхамон отцом этих детей. Генетический анализ фараона был проведен в 2005 году. Его мумия была первой, которую изучили египетские генетики. Ученые поставили перед собой цель исследовать генотип всех фараонов Древнего Египта и выяснить степень их родства. Ученые из университета Иллинойса создали камеру, являющуюся близким аналогом человеческого глаза. В обычных камерах для фокусировки изображения используются изогнутые линзы, при этом изображение фиксируется плоским цифровым сенсором. Свет, преломленный изогнутой линзой и спроецированный на ровную поверхность, искажает изображение, и его приходится компенсировать дополнительной системой линз. Человеческий глаз фиксирует изображение на вогнутой сетчатке, и поэтому изображение не искажается. Ученым удалось создать вогнутую сетку из кремниевых фотодетекторов, которая является аналогом сетчатки человеческого глаза. Исследователи уверены, что гибкие вогнутые сенсоры позволят совершить прорыв в бытовой снимающей электронике. Археологи, ведущие раскопки недалеко от болгарского села Борисово, обнаружили полностью сохранившуюся фракийскую колесницу. Ученые ведут раскопки захоронения фракийского аристократа, жившего 2000 лет назад. Кроме колесницы были обнаружены кожаные и глиняные изделия, а также бронзовая лошадиная сбруя. Недалеко от захоронения в отдельной могиле обнаружены скелеты двух лошадей.
Новости науки представил Владимир Губайловский. Продолжаем программу «Свобода в 9». 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1994 году. Кого это касается в России? На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Международный день коренных народов отмечается вот уже второе десятилетие, и главная цель – решение проблем в таких областях, как права человека, окружающая среда, развитие, образование и здравоохранение. Понятно, что для малочисленных коренных народов России эти проблемы стоят как нигде остро. И я попросила рассказать о них первого вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Павла Сулюндзига.
На сегодня самая, конечно, важнейшая проблема и, может быть, даже беда коренных народов – это то, что бизнес в плохом смысле слова добрался до охотничьих угодий и рыболовных участков коренных народов. Если у коренных малочисленных народов отберут охотничьи угодья и рыболовные угодья, то это подрываются основы этноса. Это означает лишить их культуры, традиций, обычаев, ну и лишить вообще того, что называется народом. Это задача государства. Потому что вопросы прав коренных народов – это вопросы прав человека. Вопросы прав человека – это задача, обязанность государства. Неделю тому назад я вернулся из Женевы. На одном из комитетов ООН заслушали правительство Российской Федерации. Причем решения этого комитета являются обязательными для правительства России, потому что это комитет по конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации. Так вот, по этой конвенции у государства, правительства, есть определенные обязательства, в том числе и по коренным народам. К сожалению, в отчете правительства России все полуправда. Я сказал, что если это полуправда, это значит неправда. Например, правительство России пишет, что приняты специальные федеральные законы, защищающие права коренных народов. Они приняты, да, это абсолютно правда. Но, например, закон о территориях традиционного природопользования, это один из основных законов по коренным малочисленным народам, принят в 2001 году. Прошло уже больше 7 лет, и ни одной территории традиционного природопользования в Российской Федерации не создано по этому закону, потому что его применить невозможно. Правительство Российской Федерации не разработало те нормативные акты, которые положены для того, чтобы реализовать этот закон. И так почти по всем позициям.
Нынешний лозунг второго международного десятилетия коренных народов мира – партнерство во имя действия и достоинства. Достоинство в Российской Федерации, может быть, и останется. А вот некоторых коренных народов уже не будет. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Грузинские войска взяли под контроль 8 сел в Знаурском районе Южной Осетии, сообщает телеканал «Рустави-2». В окрестностях Цхинвали идут бои с применением тяжелой техники. В ближайшее время Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. В Пекине сегодня начинаются Олимпийские игры. На церемонии открытия ожидается присутствие политических лидеров и монархов из 80 стран. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Ленинградской области поймали подозреваемого в убийстве депутата, который отказался участвовать в земельных махинациях. А в Московской области чиновник на подобное предложение согласился за взятку и теперь вышел из тюрьмы, но пока только под залог. Это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. В спорном здании Российского государственного гуманитарного университета на Никольской улице судебные приставы опечатали два помещения для передачи их взыскателям. По иску Департамента имущества Москвы в 2004 году было принято судебное решение о возвращении здания Русской Православной Церкви. Петербург. На Никольской улице в Петродворце за получение взятки был задержан глава администрации муниципального образования одного из районов Ленинградской области. Чиновника задержали при выходе из автомобиля после получения взятки в размере 64 тысячи евро. Взятка вымогалась за разрешение на приобретение в собственность земельного участка в деревне Низино. Москва. По соглашениям с ОАО РЖД в 2010 году в столице начнут строить автотрассы над железнодорожными путями всех направлений. Ежегодное 100-миллиардное вложение городской казны в транспортное строительство с 2009 года увеличивается на треть за счет федеральных дотаций, рассказал на пресс-конференции руководитель стройкомплекса Москвы Владимир Ресин.
Город планирует построить автодороги над всеми ветками московского железнодорожного узла. За счет этого число вылетных магистралей города можно удвоить. Это кардинальным образом изменит ситуацию на дорогах Москвы.
Петербург. Петропавловская крепость возрождает после 82-летнего перерыва еженедельную церемонию развода караула. Генеральные репетиции можно будет увидеть в две ближайшие субботы. А 23 августа состоится первая 20-минутная церемония у Нарышкина бастиона. В полдень после выстрела пушки почетный караул в парадной форме под военный оркестр будет торжественно передавать друг другу оружие. Москва. Только 5% рабочих предприятий ЖКХ являются квалифицированными специалистами, поэтому в столице занимаются подготовкой кадров для этой отрасли. Программа рассчитана до 2010 года. Ориентиром для столичных коммунальщиков служит показатель развитых стран Европы. Там в коммунальных службах работает 60% квалифицированных кадров. Петербург. В Ленинградской области задержаны подозреваемые в убийстве, совершенном в прошлом году, депутата муниципального образования Олега Адаменко. По версии правоохранительных органов, депутата убили за отказ от участия в земельных махинациях. Убитый входил в котировочную комиссию по организации закупок топливных и энергетических ресурсов. Москва. Освобожден под денежный залог в 5 миллионов рублей один из фигурантов дела о махинациях с земельными участками в русском районе Подмосковья Олег Чудновский, руководитель юридического управления компании «Ваш финансовый попечитель». Чудновский, страдающий сразу несколькими серьезными заболеваниями, доставлен в больницу и госпитализирован. Главным обвиняемым по делу является председатель совета директоров компании Василий Бойко. Новости Москвы и Петербурга, 8 августа, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». Томское отделение общества «Мемориала» беспокоено судьбой музея политических репрессий. Частный собственник здания подал в суд исковое заявление с просьбой передать подвальное помещение, где как раз и располагается музей, в общее долевое пользование с товариществом собственников жилья. Томский музей политрепрессий уникален тем, что располагается в бывшей следственной тюрьме НКВД. Для общества «Мемориал» важно сохранить музей именно в этом здании, но прав на помещение у музея нет. Что будет с Томским музеем политических репрессий в результате спора хозяйствующих субъектов, разбиралась Мелани Бачна.
Стальные двери с засовами, решетки, железные кровати, прикрученные к стенам. Камеры следственной тюрьмы НКВД остались такими же, как были в советские годы. В Томском мемориальном музее истории политических репрессий полностью сохранены атмосфера и обстановка того времени. В этом уникальность Томского музея, рассказывает директор Василий Ханевич.
Единственный в России музей тюрьмы советского периода, расположенный действительно в реальных подвалах НКВД, причем здесь тюрьма существовала длительное время, поэтому здесь было и ОГПУ, и НКВД, так сказать, и МГБ. И за эти 20 лет существования здесь тюрьмы в подвалах этих находилось очень много людей, причем известных, знаменитых людей. И здесь можно перечислять десятки, сотни имен. Голые кровати, сказать, шконки по тюремному жаргону. Здесь же в углу стояла параша. Поэтому здесь, естественно, были совершенно другие невыносимые запахи, отсутствие воздуха. Если рассказывать, то есть подробно условия содержания политзаключенных вот именно в этом подвале, многие просто не верят, что так оно и было.
Музей политических репрессий расположен в подвале двухэтажного здания в самом центре Томска. 20 лет назад городская власть передала подвальные помещения музею в безвозмездное пользование. Был составлен соответствующий договор. Но после того, как у здания появился новый собственник, бизнесмен Игорь Скоробогатов, музей оказался в неопределенной ситуации. Юридически право на подвал за музеем никак не закреплено.
Был период, когда в течение почти 4 лет мы вообще не знали, кто собственник этих помещений, то федеральное собственность, то муниципальное собственность, вообще неизвестно чего. Мы боимся за музей. Юридическая неопределенность этих площадей, сказать, она нас, конечно, пугает. Нам нужны, сказать, гарантии не только крепкое слово предпринимателя, но и юридические гарантии. Нас интересует, волнует судьба музея.
Объясняет директор музея Василий Ханевич. Бизнесмен Игорь Скоробогатов обратился в суд, как сам объясняет, именно для того, чтобы расставить все точки над «и». Скоробогатов просит признать подвальные помещения, где расположен музей, его собственностью и передать их в долевое пользование товарищества собственников жилья.
Дело не в музее. Дело в том, что чья это собственность. А мэрия считает, что это собственность мэрии. Мы считаем, что это наша собственность. Музей здесь получается как третье лицо, который от смены собственника либо получит плюс, либо минус. Поэтому суть вопроса в том, чтобы бросать все эти точки над «и», упорядочить вопросы с арендаторами, сделать так, чтобы у нас был доступ ко всем коммуникациям, как это и положено быть, чтобы мы сами могли. Мы, извините, весной до середины июня не можем отключить отопление, да? Мы не можем включить горячую нормальную воду, когда нам это нужно. Кто-то там ходит, кто-то ее отключает, включает по своему усмотрению. А мы к этому не имеем доступа. Мы хотим, чтобы наши права были нормально восстановлены, чтобы подвал был передан жильцам этого дома, не мне лично, а всем жильцам.
Смущает руководство музея и Томского отделения мемориала то, что никаких коммуникаций в помещении, где расположен музей, нет, а часть подвала уже давно отдана ТСЖ в пользование. Именно поэтому исковое заявление стало неожиданностью для председателя Томского отделения Всероссийского общества «Мемориал» Бориса Тренина.
Коль скоро будет принято здесь судом решение о признании права ТСЖ вот на эти помещения, включая музей, как местом общего пользования ТСЖ, я не исключаю, что, возможно, будут следующие иски. Иски о признании незаконным решения городской думы Томска о выделении этих помещений вот под музей и о признании незаконным договор аренды. В настоящее время в России ширится серьезное движение. Движение за создание в России общефедерального, общенационального комплекса мемориального, памятник-музей. У нас в Томске этот мемориальный комплекс 92-го года работает. У Томска сомнительная перспектива стать единственным на постсоветском пространстве городом, где этот мемориальный комплекс будет ликвидирован.
Бизнесмен Игорь Скоробогатов уверяет, спор хозяйствующих субъектов музея не коснется.
И я не думаю, что у нормального здравого человека рука поднимется на музей в том виде, в котором он сегодня здесь существует. Это было просто кощунственно. И, условно, ни у меня, ни у кого другого рука не поднимется. Я гарантирую, что в любом случае музей останется в этих помещениях.
Но кроме честного слова бизнесмена, музею нужны юридические гарантии. Первое судебное заседание назначено на 19 августа. Если суд примет решение в пользу бизнесмена Игоря Скоробогатова, то, по большому счету, судьба уникального Томского музея политрепрессий, члена Всемирной ассоциации музеев совести, будет в руках одного человека. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
И завершает программу «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 8 августа, а также в выходные.
Театры. Сегодня в театре имени Гоголя спектакль по пьесе Максима Горького «Последний». Режиссер Сергей Яшин. Этим вечером в театре на Малой Бронной спектакль по произведению Гарднера «Яни Рапопорт». Режиссер Лев Дуров. В субботу в театре на Малой Бронной спектакль по пьесе Мольера «Плутни Скопена». Режиссер Сергей Голомазов. Декорации Станислава Бенедиктова. В воскресенье в театре имени Гоголя спектакль по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермер». Режиссеры Александр Бурдуков и Сергей Яшин. Концерты. В субботу в клубе «Китайский летчик Джао Да» концерт в рамках проекта «Финский рок» в Москве, который проходит с 25 мая по 6 декабря. А в субботу в усадьбе Люблино пройдет концерт в рамках фестиваля «Музыкальное лето» во дворце. В программе сочинения Йоганнеса Брамса, Клода Дебюсси и Сергея Рахманинова. Выставки. В историческом музее выставка «Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века». О выставке рассказывает Лиля Пальвелева.
Мария Тенишева, 150-летию которой посвящена выставка, была больше, чем меценат. На рубеже 19-20 веков чрезвычайно популярным стало все, что имело отношение к русской старине и ее следам, сохранившимся в народном декоративно-прикладном искусстве. Все это быстро стало отличительной чертой русского модерна. Княгиня Тенишева не просто увлеклась такими идеями, она разработала и реализовала целую программу по возрождению ремесел. В своем имении Талашкино она организовала многочисленные мастерские, где по эскизам знаменитых художников того времени руками крестьян создавались различные вещи – расписные конские сбруи, балалайки и прочее-прочее. Кстати, многое княгиня Тенишева умела делать собственными руками. В историческом музее сейчас можно увидеть ее авторские работы. Помимо прочего, героиня выставки была знатоком эмальерного дела.
Кино. В 35 миллиметрах сегодня вечером фильм «Хулио Медем. Беспокойная Анна». В одной из главных ролей Шарлотта Рэмплинг. Там же картина Изабель Койше «Элегия». В главной роли Пенелопа Крус. Также в московских кинотеатрах идет картина Мартина Скорсезе о легендарной группе The Rolling Stones.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Тема – причины срыва инициированного правозащитниками политического бойкота Олимпиады в Пекине. Гость программы – Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». А пока всего доброго и до встречи в эфире.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осетинские формирования открыли огонь в направлении грузинских сел.
Мы были вынуждены отвечать, потому что грузинский спецназ попытался захватить Прискую высоту.
Материалом для получения спор послужили отравляющие вещества, созданные Брюсом Айленд.
Мы осуждаем военный переворот и свержение правительства Мавритании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио